Митька так и не появлялся?
Да нет его. Носится, как угорелый, на Филимона охотится. Ты не отвлекайся, сокол ясный. Говори, как же ты с самим чертом-то совладал? Это ведь не шамахан с рожками.
Согласен, фигура более колоритная, хотя и традиционно до заезженности. В разных культурах мира образ черта трактуется очень неоднозначно. Опереться на опыт предшественников я не мог, поэтому пришлось импровизировать.
«Драться, что ли?» — прозорливо угадал государь.
«Почти», — кивнул я. Физически противник мог бы сплясать комаринскую с коровой на плечах, но, к счастью, среднестатистический русский черт не имеет ни малейшего понятия о дзюдо.
«Стал быть, побил», — довершила яга. «Хорошее дело, для правопорядка полезное. А дальше что?»
«Ну, он попытался уклониться от дачи показаний, но я призвал его к ответственности. В результате мы еще раз подтвердили факт участия в краже неизвестной девицы и обнаружили крупного уголовного авторитета, стоящего за этим делом. Кража чертежей была тщательно спланирована и разыграна как по нотам. Однако, если по поводу заказчика мы вынуждены просто гадать, то по вопросу исполнителя нам готовы помочь сразу два свидетеля — дьяк Филимон и... вы, царь-батюшка.
«Да брось ты, Никит Иванович!» — густо покраснел царь. «Уже спросила меня бабка твоя, был, не был, с одной или двумя. Ну, не ж я так на султана турецкого похож, что мне в постели одной баб мало. Ксюш была. С тем не спорю, вину свою признаю. Хотя какая нам не вина, ежели это царь?»
«Развратные действия по отношению к подчиненной, соблазнение рабочего персонала плюс склонение к сожительству особы, не отвечающей за свои действия по причине замедленного умственного развития», популярно объяснил я.
«Блуд это», — веско добавила яга, — «разврат и прелюбодейство».
«А я царь», — смущенно надулся горох.
Мы посмотрели на него такими осуждающими взглядами, что государь не выдержал.
«Одна она была одна, будьте крест участковый, что ни одну девицу Ксюша ко мне в покое не ввела. Нечто я б такое дело не заметил, и тайник я при ней никогда не открывал. В сундук не лез, бумаги не показывал. Непричастная она».
«Проверим. Что-то долго Митяя нет, а? Вот посмотрите пока один интересный документ. Это донос вашего думского работника, дьяка Груздева Филимона Митрофановича». Царь бегло прочитал смятый-перемятый листок, прикрыл глаза, скрипнул зубами и тихо пообещал:
«На кол посажу доброжелателя. Будет знать, как ко мне под одеяло нос совать».
«Ну, это чрезмерно крутые меры. Надеюсь, в скорости его все-таки доставят, и мы все выясним здесь же на месте». В дверь постучали. Вошедшая охрана доложила мне, что в городе наметилось некоторое волнение. Якобы наш Митя, так и не найдя дьяка, обратился за посильной помощью к трудовому народу. Это, конечно, был очередной перебор, но у гороха и без нас дел полно, держать его долго нельзя, а так ценного свидетеля стопроцентно найдут. «Может быть, пока ждем, допросим кошачьего маньяка?» — предложил я. «Возражений нет?»
«Нет», — сходу обрадовался государь.
«У него есть маленькая слабость. Любит изображать опытного опера».
«Зови давай. А только что же это за маньяк такой?»
«Злый день помешанный», — привстала баба-яга. «Ночами по городу шастал, да котам безвинным башки напрочь рубал. Стрельцы еремеевские его взяли. А то, мало ли, как кошка перебьет, да за людей возьмется».
«Ух ты, хмырь какой! Сей же час поставить пред очи мои ясные, не то гневаться изволю».
«Ребята!» — крикнул я в окно. «Введите задержанного из поруба». Через пару минут нам доставили обмотанного толстой веревкой низкорослого типа в желтых кожаных штанах, такой же грубой рубахе, с длинными до пояса патлами и багрово-красным лицом с жиденькой бородкой и усами. Волосы скорее имели мутно-пегий цвет. Ближе к левому уху торчали два пера, и для полного эффекта маньяку не хватало только боевой раскраски. Во рту аборигена торчал кляп.